Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В выпуске программы «Культурный дневник» мы поговорим с Диком Свабом и Гертом Маком, голландскими авторами, книги которых были представлены на завершившейся в Москве ярмарке «Нонфикшн». Книги познавательные и посвященные важным вопросам, тайнах мозга и истории Амстердама. А начнем со стихов. 9 декабря вслед за московской пройдет берлинская презентация волшебной поэтической книги Александра Дельфинова «Воробьиный атом». Живущий в столицах двух поверженных империй, поэт-анархист Дельфинов носит пиратский китель, усыпанный серебряными черепами, и считает, что жизнь по-прежнему способна победить смерть неизвестным науке образом. Я разговаривал с Александром Дельфиновым о судьбе сантехника Петрова, печальной джентрификации Берлина, поэтических слэмах, сайте «Наркофобия» и стихах в Фейсбуке. Я хочу разобраться сначала в отношениях между блогом и бумажным изданием, потому что я многие тексты, которые сейчас вошли в эту книгу, читал в вашем Фейсбуке. То есть публикация уже предшествует книге, причем надолго предшествует. Вы все мгновенно публикуете в сети, а книга — это уже, наверное, дань каким-то прошлым, доинтернетным векам. Или какие отношения между двумя вот этими типами публикаций?
Конечно, с того момента, когда появилась возможность публиковать тексты, не обязательно поэтические, а любого рода тексты в сети, делая такой одиночный сам издат, а я всегда был склонен к тому, чтобы производить самостоятельно какие-то объекты типа книжек или журналов, и был вовлечен в разные самоиздатские проекты, то, конечно, я переключился на сеть, но мне потребовалось определенное количество времени, и чтобы понять, как я могу это использовать. И я придумал такой вариант, при котором я веду поэтический проект open source в открытом режиме, когда люди могут читать, вносить свои какие-то поправки, ругаться на меня и так далее, и так далее. Это было связано с двумя моментами. Во-первых, у меня в какой-то момент украли компьютер, и я потерял определенное количество текстов, сохраненных на этом компьютере, и я решил, что я буду теперь хранить все тексты в сети на нескольких ресурсах, таким образом, чтобы если меня украдут или я потеряю компьютер, у меня все бы оставалось всегда, я могу всегда к этому вернуться. Второе, что я пытался издать книжку, как-то по старинке, конечно, как наши деды делали. У меня это не получалось, издательство, во-первых, как-то я, наверное, не самый удачный с точки зрения коммерческой стихии автор, а во-вторых, если мне предлагали это сделать как-то за свой счет, то уж какие-то такие цены заламывали невероятные, что я не мог на это пойти. И поэтому я пошел по пути открытой поэтической лаборатории. Для этого очень хорошо подошел Facebook. Блог-сервис типа ЖЖ или другие варианты, они были для этого как-то меньше приспособлены. А вот на Фейсбуке, благодаря вот этой системе социального графа, когда тексты видят разные люди, автоматически машина им показывает, это вот получилась для меня очень удобная технология, которая позволила, привлекла внимание, и возникла такая интересная игра. Да? Эта игра продлилась в районе 3 лет, с Фейсбуком чуть побольше. Вот. А потом получилось так, что мне удалось вместе с группой людей из Москвы сделать вот эту книжку, которая сделана нами все-таки по моей любимой технологии DIY, do it yourself, сделай сам. И мы сделали эту книгу сами, буквально в смысле слова. Я тоже резал на станке бумагу. Тем не менее, это издание, 500 экземпляров мы напечатали сейчас, как говорится, имеет свой ISBN, имеет свой номер, имеет все необходимые маркировки и является настоящей книгой.
А перенос текста из ЖЖ или из Фейсбука на бумагу и фиксация типографской машины меняет сам текст? Где стихотворение выглядит более подлинным для вас?
Я должен сказать, что это немножко разные носители, и это примерно такая же разница, как, допустим, между мелической поэзией, то есть песенной, да, и, например, текстами, которые предназначены для медленного чтения с листа. То есть есть, безусловно, разница. То есть если вы написали удачный текст для песни, это не означает, что этот текст будет хорошо читаться с бумаги. Возможно, при переносе на бумагу он будет выглядеть просто по-идиотски. При том, что в качестве песни он может быть прекрасен, передавать невероятные чувства, эмоции, а на бумаге полная какая-то чепуха. Так бывает, не всегда, но бывает. Это разные форматы, или я даже не знаю, как это назвать, слово «формат» может быть не самое точное. В общем, в том, что касается интернета, я должен сказать, что за это время, пока я вот так вот в эту играл лабораторию, я, кстати, продолжаю это делать, наверное, 90% из написанного мной — это полная чепуха. Чепуха в плохом смысле. Оставшиеся 10% — это чепуха в хорошем смысле. Что-то переносится на бумагу, что-то нет. Потом некоторые тексты были подвержены серьезной обработке. Они, скажем, ну и благодаря читателям, которые были моими редакторами, да, там я ошибки исправлял. исправлял какие-то, которые не замечал поначалу. В общем, я выбрал 150 текстов из примерно 2000, которые написаны за последние там, 10 лет.
Помните, была такая дискуссия в начале века, существует ли сетевая литература? Но потом эта дискуссия, по-моему, совсем уже умолкла за бессмысленностью самого вопроса.
Да, я с этим сталкивался несколько раз. То есть, вот, например, какая-то женщина, я какое-то стихотворение в Фейсбуке опубликовал, и появляется комментарий от незнакомой читательницы. «Ой, какое хорошее стихотворение, это вы сами написали?» Я говорю, «Да, сам». Следующий комментарий, через некоторое время она говорит, я посмотрела ваш Facebook, вы просто сетевик. И все, и она исчезла, поставив на мне такой крест, как бы, сетевик, как ругательство. То есть есть такой момент, я представил себе такой паук-сетевик, такой страшный хтонический монстр, который как-то дергает за ниточки. Мне это даже понравилось. Но мне кажется, что проблема сетевой литературы, она надуманная, потому что существует некий феномен, с которым мы сталкиваемся за последние более чем 10 лет, естественно, и на протяжении всего 20 века, наверное, это развивалось. Это феномен, вот Вальтер Беньямин писал об этом в отношении с фотографией, это феномен возможности легкого копирования продукции с одной стороны, а с другой стороны, конечно, повышение грамотности. То есть мне кажется, что просто сейчас гораздо больше людей, в принципе, пишут разного рода тексты, чем это там было, скажем, 100 лет назад. И, соответственно, благодаря технической возможности, вот такой, как, например, интернет, они все эти тексты могут тут же выкладывать. Это просто меняет некую ситуацию культурную, меняет ее в отношении бытования текстами, изменяет связку читатель-автор, потому что уже непонятно, кто действительно, кто тут автор, а кто читатель, все смешались. Но это не есть ни хуже, ни лучше. Это просто меняет ситуацию. В этой ситуации кто-то будет чувствовать себя неуютно, кто привык к более традиционным, простым отношениям, когда вот текст опубликовали в журнале, а пока его не опубликовали, то его как бы и нет. Кому-то, наоборот, станет легче. Кто-то сможет в этой ситуации себя с большей легкостью реализовать, найти свою аудиторию. И дальше все решает, как и раньше, я думаю, вопрос просто качества текстов, там, таланта, вкуса данного конкретного автора. Если у человека нет мозгов, дурной вкус, то ему не поможет ни интернет, ни толстый журнал, ничто его не спасет.
На бумаге ведь тексты еще и выглядят по-другому, ваши тексты, потому что существуют иллюстрации. Вот вы говорили о книге как о коллективном проекте, но у вас есть фактически соавтор, художник. Он даже написал специальное предисловие к этой книге. Расскажите, пожалуйста, об этом соавторе.
У меня даже два соавтора в этой книге. Алик Петук – это художник, который живет в Москве, и москвичи, возможно, могли его замечать на различных вернисажах или еще на каких-то публичных мероприятиях. Он всегда ходит в маске зайца. Он предложил мне издать эту книгу и фактически выступил в роли художника-оформителя и, скажем, такого продюсера. А также Виолетта Постнова, которая сделала дизайн и верстку, фактически тоже приложила свой труд творческий. Мы в каком-то смысле такой работали группой. В какой-то момент мы просто осознали, что это уже переросло какой-то издательский проектик, а вот превратилось в некую групповую работу. Поэтому сейчас мы запланировали еще как минимум один расширяющий эту книгу проект. Мы хотим напечатать несколько открыток, которые будут как бы дополнением к этой книге. На них будут опубликованы по одному тексту на открытке, которые в книгу не вошли, и будут использованы картинки разных художников, которых мы пригласим. Ну и пока планируем что-то еще, потому что нам как-то понравилось вместе работать. Мы сделали, как нам кажется, довольно неплохую книгу, то есть она нам самим нравится. Хотя, конечно, была интересная, вот самая интересная реакция на эту книгу последовала от моей бабушки. Моей бабушке 90 лет, она взяла в руки книгу, прочитала ее, потом сказала мне, я все поняла, вы обошли цензуру. Но я боюсь, что найдется нехороший человек, который передаст эту книгу куда не надо. Тут меня немножко холодком пробило. Я подумал, да, действительно, вдруг найдется такой человек.
Будем надеяться, что не найдется. Я напомню нашим слушателям, что книга называется «Воробьиный атом». Что это такое и как он выглядит?
«Воробьиный атом» — это загадка. Непонятно, как он выглядит. Почему-то мне представляется что-то вроде некоего сердца в свободном полете прорезает космос. Я сомневался, как назвать книгу, и мне пришло в голову это название по разным причинам, но так или иначе оно пришло мне в голову. И тут я оказался в Вильнюсе, в республике Ужупис, в гостях у Томаса Чапайтиса, который помог мне там организовать поэтическое чтение. И я его так и назвал «Воробьиный атом». И Томасу очень понравилось это название. Собственно, он в некотором смысле крестный отец этого названия, потому что он его так как-то поддержал, и я понял, что нормально, сработает. И, как я понял из объяснений Томаса, который довольно интересную какую-то культурологическую такую развил обоснование этого названия, применяя какие-то аллюзии с литовским фольклором даже, к сожалению, не смогу воспроизвести литовские поговорки по-литовски, которые он вспоминал, но так или иначе я понял, что это название, его тайный смысл – это бессмертие. Я подумал, ну хорошо, бессмертие — это то, что нас интересует. Нас интересует вечная жизнь, пусть будет так.
Я думаю, пришло уже время прочитать первое стихотворение в этом разговоре. На ваш выбор, может быть, как раз про воробьиный атом, а может быть, о чем-то другом.
Стихи в моей книге поделены на 12 глав. И, как я говорю, мои тексты написаны в стилистике бодрящего идиотизма и депрессивного бесперспективничка. Вот это как-то варьируется, либо больше того, либо больше этого, либо все вместе. Вот я прочитаю, наверное, сейчас текст из 4 главы, который называется «Боги и герои», а текст в стиле бодрящего идиотизма озаглавлен «Джеймс Джойс». «Джеймс Джойс был великий писатель, по Дублину часто гулял, на выпивку денег не тратил и времени зря не терял. Однажды он ужинал дома, закусывал рыбою чай, как вдруг человек незнакомый ему прямо в дверь постучал. Джеймс Джойс быстро поднялся с лавки, стремительно отпер замок и, чай допивая несладкой, пришельца пустил на порог. Сиял его плащ серебристый, искрился поверхностью всей. Подумали вы об Улиссе, а это и был Одиссей. Собака под лавкой завыла, Харибдою псина звалась. Другая по прозвищу Сцилла рычанием хриплым зашлась. И я шел с отдаленных окраин, желая устроить сюрприз. «Приветствую, добрый хозяин!» — воскликнул с улыбкой Улисс. «Зачем ты явился, приятель? Полно без тебя алкашей!» Джеймс Джойс был великий писатель, но гостя он выгнал в зашей.
Раз мы дошли уже до раздела «Боги и герои», Александр, я попрошу вас описать свой иконостас. Какие там еще портреты, кроме Джеймса Джойса?
Вообще, довольно много портретов, и, конечно же, еще есть портреты, которые сюда не вошли, а мне трудно описать иконостас, потому что он бесконечно широкий, и спектр обожествляемых мною личностей, он как-то затрагивает от панк-рока до античности, как-то так распространяется. Поэтому здесь есть, в книжке есть и Фрейд, и Юнг, и Карл Маркс, и Даниил Хармс, и Анна Каренина, и Пригов, и Дэвид Бауи, и многие другие известные нашим слушателям персонажи. Но, конечно же, надо быть немножко аккуратным, потому что все-таки это не совсем те персонажи реальные, да, из жизни, которых мы помним. Это все-таки немножечко уже такие мои персонажи. Вот. Но, тем не менее, некоторые из них очень похожи на тех, которые были на самом деле на нашей планете.
У вас есть герой по имени Петров. Расскажите, пожалуйста, о нем.
Петров как-то появлялся навязчиво, всплывал постоянно в качестве персонажа текстов моих последние годы. Все чаще и чаще он стал появляться. Я в какой-то момент это осознал. Безусловно, этот Петров, безусловно, не мною придуман. Он имеет определенную традицию. Во-первых, можно вспомнить стихотворение Олега Григорьева. Я спросил электрика Петрова, для чего ты натянул на шею провод? Ничего, Петров не отвечает, лишь висит и ботами качает. Это такой вот ленинградский Петров. Видимо, конца 70-х, да? А есть еще Петров у Даниила Хармса. Я не помню точно стихотворение, но заканчивается оно словами «И в гроб закупорив Петрова уходят с криками «Готово!»». Там какая-то страшная история происходит, и Петров в гробу покидает помещение. В общем, вот этот Петров, который все время погибает, но потом как-то оживает, он как-то есть, присутствует в нашем, скажем так, культурном коде. Уж не знаю, откуда он взялся. Вот. У меня он тоже появился, но ему посвящена действительно целая глава. Она так и называется «Жизнь Петрова». Прочитаю одно короткое стихотворение из этой серии. «Петров желал любви и понимания, тепла души во сне и наяву. Но полицейский требовал признания и бил Петрова в челюсть и по лбу».
Александр, вы жизнерадостный человек, ну, судя по всему, но книга начинается разделом о «Черном понедельнике», о депрессии. Почему первая глава такая?
Я, конечно, веселый человек, но, как я уже сказал, бодрящий идиотизм сочетается с депрессивным бесперспективничком. И мне кажется, что это так часто, наверное, бывает. По крайней мере, есть такая банальность насчет клоуна, который всегда веселый, но на самом деле, как только он уходит с арены, он очень грустный. А я, видимо, с детства как-то связан с клоунами, так уж получилось, кармически. Так что, наверное, такая вот клоунская карма, она мне присуща. То есть депрессия как диагноз, депрессия как культурный образ, и депрессия как великая экономическая депрессия, что-то типа этого. Это все очень для меня важный материал, с которым приходится работать. Вот поэтому с этого и началось все.
Вы формулируете в своей книге 5 принципов гуманной поэтики. Зачем поэтике понадобился гуманизм и не повредит ли он ей?
Повредит, возможно. Здесь нет гарантий. Это, конечно, такой манифест, не стоит его принимать слишком всерьез, с другой стороны, не стоит его принимать слишком в шутку. Потому что я уже много лет, как минимум с 2000 года, а на самом деле немножко раньше даже, но осознанно с 2000 года работаю с поэтическим перформансом. Меня очень интересует стихия прямого контакта с публикой, меня очень интересует стихия выступления, скажем, со сцены или уличного выступления. Вот уличное выступление – это очень важная стихия для меня. И в этом смысле мне кажется, что поэзия имеет право разворачиваться к зрителю. Это не значит, что поэт или литератор, писатель не имеет права, скажем так, закрыться в башне из слоновой кости и творить лишь для себя, лишь для искусства, или для узкого круга, или для узкого круга высокообразованных словистов, или еще что-то в этом духе, или заниматься какими-то узкоцеховыми экспериментами, которые непонятны более или менее массовому читателю, или хотя бы более или менее широкой аудитории. Это все прекрасно, пусть это будет. Но почему должно быть только это? Мой опыт жизни в Европе показал, что в Европе происходит расцвет поэтического движения во всех странах, от Германии до Голландии и Британии, не говоря уже про Америку, про США, идут публичные чтения самых разных направлений, авторы выступают, все это собирает аудиторию большую. Например, в Берлине на финале всегерманского поэтического слэма несколько лет назад зал был почти 4000 человек собрал. Поэтический слэм – это лишь одно из направлений сценической поэзии современной, не единственное отнюдь, да, и даже не магистральное. Поэтому я тоже как-то в этом направлении себя воспринимаю как работающего в этом направлении. И вот я сформулировал такие принципы на русском языке, чтобы дать голос, скажем так, звучит слишком патетически, но тем не менее, скажем так, чтобы дать голос этому движению, которое разворачивается лицом к слушателю, лицом к зрителю. В этом смысле это гуманная поэтика.
Вы упомянули опыт жизни в Европе. Вы живете между Москвой и Берлином сейчас. И я помню, я читал ваши заметки о детстве. Вы ведь выросли в Германии, причем в Восточной, верно?
Это не совсем так. Я бывал в детстве в Восточной Германии. Все-таки я не вырос там. Все-таки я вырос в Москве. Но действительно, я бывал в детстве и в подростковом возрасте в ГДР, и это, конечно, сыграло определенную роль. Ну и так получилось, что моя семья связана, была дружбой с одной семьей в Восточном Берлине, и моя мама ездила туда, эти люди приезжали к нам в гости в Москву. Я помню, что когда в голодные в конце 80-х мы как-то были все на грани голода, и буквально вот не было еды никакой, магазины были пустые, денег не было, какая-то была такая прям вот обстановка тревожная. Как минимум одна такая зима была. Я помню, что вот наши друзья из Восточной Германии прислали нам огромную посылку с консервами, шоколадом. Это воспринималось как, ну, что-то чудесное на фоне какого-то загибающегося Советского Союза. Потом была другая ситуация, когда мы оказались в ГДР. Кажется, это был Новый год, 87-88. И вот мы оказались на Рождество и на Новый год в Восточной Германии. И вдруг обнаружили, что Советский Союз – это совершенно свободная страна, в которой гласность, как говорится, торжествует, обо всем можно говорить. А в ГДР какой-то странный сталинизм такой, да, и там люди, я помню, что мы были в компании, где предложили послушать запрещенную пластинку Вольфа Бирмана. Вольф Бирман – это такой ГДРовский Галич, да, так если можно сравнить. И вот вытащили пластинку на моих глазах из тайника и поставили ее на проигрыватель, и мама специально мне объяснила, что здесь все свои сидят, то есть тут точно нет стукачей. Это на меня произвело большое впечатление, потому что в тот момент казалось, что в России, в Советском Союзе обстановка была такая, что казалось, что мы никогда не сможем уже вернуться в такие времена, когда нужно слушать музыку или что-то такое, таясь от стукачей.
Стены уже давно нет, и ГДР давно нет, и Берлин общий. Расскажите о своем Берлине, ведь Берлин необычайно разнообразный город.
Да, у меня, кстати, и в книжке есть одна глава, которая так и называется «Берлин». Здесь нужно сказать, что Берлин, мне кажется, представляет собой на сегодняшний день уникальную урбанистическую аномалию. Потому что вот здесь объединилось две системы, да, вроде бы социалистическая и капиталистическая, но на самом деле все не так просто, и капиталистическая вот эта система Западного Берлина, она была не в чистом виде капиталистической. Западный Берлин был в каком-то смысле выставкой достижений капиталистического хозяйства. Это был город, который жил на дотациях из Западной Германии, а когда город объединился, то как бы эти дотации оказались не нужны, и они ушли из города. Когда-то в Западном Берлине было наибольшее количество миллионеров и миллиардеров на душу населения, потому что это был офшор в страдавние времена. А теперь, когда Берлин общий, нет никакого офшора. Все миллиардеры и миллионеры отсюда поуезжали. Поэтому районы бывших шикарных вилл на далеком Западном Берлине, они ветшают. Если туда заехать, там такое странное чувство. В воздухе пахнет пенсией, но пенсионной реформы не будет уже никогда. С другой стороны, в Восточном Берлине какие-то клубы, там клубится молодежь, но тоже экономический город в очень серьезном провисе. Здесь, по-моему, 70 миллиардов евро долг федеральному бюджету. Но за счет того, что это столица, и сюда деньги все равно приходят, здесь есть такая вот жизнь, что-то происходит все равно. То есть, по сути, это город, который экономически несостоятелен, который, если бы не было вот этой накачки за счет того, что это столица, он бы, наверное, был бы в очень печальном положении. А так он вот пребывает в таком странном статусе, когда здесь можно за очень небольшие деньги, ну, как-то жить. Поэтому сюда съезжаются со всего мира художники, музыканты, какие-то безумные люди, активисты, я не знаю, самых разных сортов. И здесь варится и клубится какая-то удивительная такая жизнь. Я не знаю, мне кажется, что она может закончиться в какой-то момент, потому что сейчас джентрификация захватывает Берлин все больше. И мне кажется, что вот эта вот такая его культурная и урбанистическая аномальность будет постепенно стираться. Но пока она еще наличествует.
То же самое происходило в Праге в 90-х, а потом джентрификация и рост цен, конечно, вымело всю вот эту вот тусовку, в первую очередь как раз в Берлин. Александр, ну вы не только поэт, но и журналист, и даже гражданский активист, и создатель сайта «Наркофобия». Я помню, мы в свое время с вами записывали большое интервью о московских событиях, об акциях «Окупай, Абай». Я знаю, что вы не очень любите Эдуарда Лимонова, но вот он отделяет, в общем, свои занятия поэзией от политической борьбы. Поэт Лимонов – это одно, политик Лимонов – это другое. А вы?
Да, наверное, это разные вещи, потому что, во-первых, я не политик. Надо сказать прямо, что если уж неожиданно мне приходится сравнивать себя с Лимоновым, то я не политик ни в коей мере. Моя активность в области социальной и гражданской, она скорее находится в правозащитной сфере, а правозащитная сфера по определению не политическая. Здесь есть разница, да, потому что права человека как концепция, она вне политики. В любой стране, при любой политической системе могут быть нарушения этих прав, и правозащитник должен быть, может быть, кем угодно, коммунистом, либералом, но когда он занимается своей правозащитной деятельностью, он не должен быть ни коммунистом, ни либералом. Он должен базироваться вот на этих постулатах, если он их принимает. А иначе это не правозащитник, а непонятно что. И в этом смысле я просто работаю уже много лет с моими коллегами в области наркополитики, то есть drug policy, да, то, что называется по-английски. Мы мониторим ситуацию в России с нарушениями прав человека в области наркополитики. Это касается как, допустим, недоступности определенных видов терапии для наркозависимых людей или недоступности терапии в местах лишения свободы для ВИЧ-инфицированных или тех у людей, кто страдает гепатитом. Или это может быть связано, например, с вопросами подброса запрещенных веществ каким-нибудь политическим активистам как раз-таки, чтобы их скомпрометировать. Можно вспомнить прошумевшие дела Таисии Осиповой или дело ветеринара Александра Шпака из Петербурга. Ну, таких дел, к сожалению, много сейчас в нашей стране, в России, и пока нету предпосылок для того, чтобы можно было сказать, что ситуация улучшится. В этом смысле, конечно, тут места для поэзии нет, потому что здесь есть место для научных каких-то исследований, здесь есть место для мониторинга фактов, здесь есть место для анализа и для попытки просветительской деятельности, чтобы объяснить позицию нашу людям, потому что наша позиция в России для широкого населения остается просто непонятной, потому что у нас нет возможности ее объяснить людям. И люди просто не понимают, что мы хотим. Многие думают, что мы хотим бесплатно раздавать героин детям в детских садах. Дискуссия идет на таком уровне. Тем не менее, конечно, когда материал вот этой жизни, он становится материалом поэзии, или, скажем, не обязательно поэзии, но в моем случае мы говорим о поэтической книге, то пусть это будет поэзия. И в этой книжке тоже есть такая глава, она называется «Секс, дракс, рок-н-ролл», и в ней тоже есть, как мне кажется, какие-то отражения моей деятельности.
Просветительской. Давайте послушаем один текст из этой главы.
Давайте, он называется «Удовольствие». Это ужасный текст, ужасный. «Люблю запоя драйв спокойный, когда, приняв еще по 100, ведешь ты с чертиками войны, свалившись благостно под стол. Люблю приход амфетамина, когда трещишь, как пулемет, и скачешь бешеным нейтрино, и мозг взрывается в разлет. Люблю косяк травы узбекской, когда клубится терпкий дым, и ты с улыбкою недетской на миг становишься седым. Но больше прочих удовольствий люблю библиотеки стынь, когда сидишь на лавке скользкой и учишь мертвую латынь».
Прекрасный текст. Я вот когда слушал о вашей борьбе против предрассудков, подумал, что, мне кажется, в России совершенно невозможно ничего добиться на этой стезе, потому что предрассудки настолько сильны, и сопротивление настолько сильное, и госнаркоконтроль настолько всевластная структура, что даже не представляю, удалось ли вообще вам хоть чего-то добиться за это время, или есть какие-то успехи.
Вы знаете, здесь так надо сказать. Мои коллеги из разных областей, из социальной, психологической, медицинской, правозащитной, юридической и так далее, все-таки достаточно много таких людей. И за последние несколько лет, ну, в особенности вот за последние там 2-3 года, то существует проект «Наркофобия», и я часто езжу в Россию, даже большее время там провожу. За это время, я скажу так, в общем ситуация ухудшилась, а в отдельных случаях удалось решить какие-то вопросы. То есть мы стратегически пока концепция гуманной наркополитики проигрывает в нашей стране. А тактически, ну, были моменты, когда удавалось кого-то конкретно там вытащить из тюрьмы. Вот, например, был случай с Маргаритой Чарыковой, которую держали в тюрьме, и это просто было опасно для ее жизни. И удалось ее оттуда просто выдернуть за счет того, что большая компания была такая медийная. То есть, действительно, когда удается организовать мощную медийную компанию, это срабатывает. Но, к сожалению, мощную медийную компанию в каждом случае не организуешь. Поэтому многие люди совершенно по надуманным поводам находятся в тюрьмах, и по-прежнему запрещенные вещества, внесенные в список наркотиков, являются очень удобным способом для компрометации активистов или для того, чтобы отнять бизнес, очень удобный способ тоже. Все это очень печально, и я пока не вижу действительно предпосылок для того, чтобы ситуация как-то глобально улучшилась в ближайшее время, но мне кажется, что ситуация с наркополитикой неразрывно связана с общей политической ситуацией в России. Ну, если мы рассчитываем на то, что здесь что-то улучшится, то, видимо, улучшится тогда и в других областях. В этом смысле я оптимист. Мне хочется надеяться и хочется верить, что Россия не исчерпала свой потенциал, свой хороший, светлый потенциал, да? А как раз еще в ближайшие годы мы увидим, как ситуация меняется к лучшему. Я на это надеюсь, в это верю, и именно это дает силы для того, чтобы работать иногда в ситуации, когда действительно кажется, что безнадега полная.
Я помню, вы как раз лекцию читали о наркополитике во время «Оккупай Абай», и даже там были какие-то трения и какие-то опасения. Но я хотел уже не об этом спросить, а как раз о политике, раз мы уже заговорили. Ну вот тогда были большие надежды, а сейчас как раз кажется, что все приуныли и приуныли как-то так всерьез и надолго. Ну вот я вижу, что вы с каким-то оптимизмом смотрите на ситуацию. Не знаю, может быть, мне отсюда просто не видно то, что видно вам из Москвы.
Мой оптимизм, честно говоря, никаких корней не имеет. Это такой оптимизм, непонятно откуда берущийся. Это как у Хармса. Жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом. Мне тоже кажется, что жизнь победит смерть неизвестным науке способом в нашей стране. А что касается «Оккупай Абая» и того времени, у меня как раз особых не было надежд и иллюзий тогда. Мне сами по себе эти процессы были интересны. И как раз наша уличная лекция о наркополитике на «Оккупай Абая» была очень удачной с той точки зрения, что оказалось, что люди очень заинтересованы в этой тематике и готовы открыто слушать и коммуницировать с нами. Совершенно было, прошло все прекрасно. И вообще, кстати, когда ты начинаешь общаться с людьми в открытую, то обнаруживается, что люди гораздо более готовы к разговору серьезному, чем можно было бы подумать. Конечно, когда ты сталкиваешься с какими-то людьми, ангажированными системой, мракобесами какими-то или конкретно какими-то купленными людьми, тогда с ними, конечно, дискуссии не получается, потому что они не хотят никаких дискуссий, они хотят заткнуть тебе рот. Вот у меня состоялась буквально на днях заочная дискуссия с одним господином из Москвы, из организации под названием «Россия молодая», который так и сказал, что любой разговор о наркотиках должен быть табу. Даже вот это слово просто произнес, табу. То есть буквально вот мы видим, как нас насильно за шкирку стаскивают в архаическое состояние коллективного сознания, да, когда какие-то табу существуют, когда, так сказать, там, я не знаю, если ты что-то не так сказал, тебя могут как-то дисквалифицировать на этой основе, на символической основе. То есть вот мы видим, что существует опасность такого провала России и как культурного ее пространства, так и политического, в какую-то архаическую такую ситуацию. Вот это было бы печально, потому что я боюсь, что в нашей современном мире неоархаика может привести только к дезинтеграции, да, и к каким-то всплескам агрессии, но ни к чему хорошему, ни к какому развитию не приведет.
Александр, у вас есть в книге текст под названием «День политзаключенных». Может быть, мы им завершим нашу беседу, если вы не возражаете?
Надо буквально сказать два слова об этом тексте, потому что я написал его в 2011 году, а в 2012 году проходил фестиваль «Пилорама», на который меня пригласили. И там мы делали выставку вместе с Викторией Ломаско и Алексеем Йоршем и Таней Волковой. Мы делали выставку, она называлась «Искусство на баррикадах». И там я был приглашен в роли художника-поэта. Я написал свои стихи на огромных листах бумаги, сымитировав шрифт печатной машинки. Такие желтые гигантские листы были, на них как будто печатной машинкой напечатано. То есть это такая была, ну, аллюзия на самиздат советского времени. И вот мы развесили эти листы в одном из бывших бараков вот этого лагеря «Пермь-36». И люди заходили и читали вот эти стихи. Я, честно говоря, не ожидал, что перед моими этими листами тоже собирались большие группы людей. То есть понятно, что рисунки Вики Ломаско или Леши Йорша это собирало публику. А вот то, что мне казалось, что мои стихи, ну что я вообще случайно там оказался, и, честно говоря, никто не будет это читать, но люди стояли полукругом и читали. И, наверное, это было для меня какой-то важный символический момент, что стихотворение под названием «День политзаключенных», вот оно оказалось в этом бараке, в единственном в своем роде музее политзаключенных в России. Вот, ну давайте я его прочитаю. «День политзаключенных» — это 30 октября каждый год. День искалеченных, замороченных, измочаленных, обесточенных, разлученных и обреченных. День политзаключенных. День пропесоченных, околпаченных, изувеченных, расконтаченных, закопченных и проперченных. День политзаключенных. День раскулаченных, неозвученных, нераскрученных, неизученных, опороченных и привлеченных. День политзаключенных.
Стихотворение Александра Дельфинова из книги «Воробьиный атом». На «Волнах свободы» вы слушаете передачу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. Гостями завершившейся в Москве ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн» были писатели и издатели из Нидерландов. С авторами двух книг, переведенных в этом году на русский, встретилась наш корреспондент София Корниенко. Первый ее собеседник – Дик Сваб, автор бестселлера «Мы – это наш мозг». Русский перевод вышел в Петербурге в издательстве Ивана Лимбаха.
Дик Сваб – ученый с мировым именем, основатель Нидерландского банка мозга, директор Нидерландского института исследований мозга, описывает развитие мозга от эмбриона до Альцгеймера во всем его разнообразии со всеми отклонениями – от наркомании, педофилии до религиозного экстаза. Основная идея первых глав книги заключается в том, насколько важны для всей дальнейшей жизни человека месяцы, проведенные в утробе матери. Большинство характеристик, будь то сексуальная ориентация, интеллектуальный потенциал, аутизм, шизофрения, агрессия, закрепляются еще до рождения. Даже сложные роды, пишет Сваб, это зачастую не причина нарушений в развитии мозга, а следствие этих нарушений, которые начались еще в утробе под влиянием негативных факторов. У меня сразу возникает вопрос, что происходит с целыми популяциями, которые поголовно подвержены этим негативным для развития мозга факторам? Например, фактору страха, как в России, или неблагоприятным условиям жизни вообще, как во многих африканских странах, рассказывает Дик Сваб.
Вы упомянули Африку. Там одна из основных проблем до сих пор – это недоедание. Если недоедает беременная женщина, то недоедает и плод. В результате плохо развивается мозг. Человек не в состоянии оптимально позаботиться о себе и о том, чтобы положение вещей улучшилось. В результате новое поколение голодных матерей вынашивает новое поколение детей. Получается замкнутый круг. Аналогичная картина наблюдается в среде, где доминирует страх. Страх также негативно влияет на развитие мозга через гормоны стресса. Под воздействием этих гормонов дети становятся тревожными. Страх передается следующему поколению. Кстати, это не наследственная характеристика, а эпигеническая надстройка над генетикой. Это означает, что если ребенок растет в неблагоприятных условиях, его ДНК обрастает дополнительными группами химических элементов и начинает работать по-другому. Внешне это похоже на наследственность, но эти надстройки нередко исчезают, если следующее поколение растет уже в благоприятных условиях. Изменения в ДНК родителей носят перманентный характер. Такие люди более подвержены депрессиям. Если обычный человек в ответ на определенные раздражители просто разозлится, люди, выросшие в стрессе и страхе, в ответ на те же раздражители впадают в депрессию. Однако неправильно говорить только о влиянии среды, в которой растет человек. Значение имеет взаимодействие среды и генов конкретного индивида. Некоторые люди могут перенести любые невзгоды, другие – гиперчувствительны. Все определяется генетическим набором.
Проводились ли когда-нибудь исследования мозга представителей коммунистических режимов из Восточной Европы?
Проводились исследования мозга Ленина в поисках характеристик коммунизма. Но в то время наука о человеческом мозге находилась еще в зачаточном состоянии, и никаких интересных деталей с помощью известных тогда техник выявить не удалось. Так что мозг Ленина так и лежит где-то в России за тяжелой дверью, недоизученный.
Иными словами, науке пока мало известно о влиянии тоталитарного режима на структуру мозга. Обосновано ли утверждение, что расти в тоталитарном государстве означает недостаток стимулов для развития мозга?
Я думаю, что тоталитаризм разрушает творческую составляющую. Если постоянно выдумывать что-нибудь новое и одновременно постоянно беспокоиться о том, что тебе за это будет, то творческое начало блокируется.
Также невозможно отрицать, что в любом авторитарном обществе люди с определенными характеристиками мозга попадают в группу риска. Например, недавно Россия присоединилась к длинному списку не самых прогрессивных стран, где в группе риска, тюрьмы, суицида, риска стать жертвой безнаказанного насилия, просто депрессии, находятся геи и трансгендеры. На мой взгляд, вводить запрет на пропаганду гомосексуализма – это примерно то же, что запрещать пропаганду карих глаз или высокого роста.
Это хорошее сравнение. Для человека как биологического вида характерно разнообразие. То же самое мы наблюдаем в царстве животных. Разнообразие является мотором эволюции. В процессе эволюции отбираются наиболее подходящие варианты. Разнообразие представлено во многих аспектах, например, половая дифференциация мозга. Эти аспекты закрепляются в период внутриутробного развития. В результате каждый человек по своей сексуальной ориентации оказывается на определенной отметке в пределах шкалы Кинси, где-то между абсолютным гетеросексуалом и абсолютным гомосексуалом. Это может быть любое место на шкале, серединка означает бисексуальность, но место это фиксировано, изменить его нельзя.
В своей книге Дик Сваб пишет, что сексуальную ориентацию человека приблизительно на 50% определяют гены, какие конкретно, пока загадка. Любопытно, как генетический фактор гомосексуализма вообще выжил в процессе эволюции, ведь эта группа гораздо меньше размножалась. Оказывается, те же гены ответственны за повышенную фертильность, то есть гетеросексуальные братья и сестры, которые также являются носителями этих генов, в среднем производят на свет больше потомства, и гены продолжают циркулировать в популяции. Остальные 50% нашей сексуальной ориентации закладываются в утробе матери. Ключевую роль в этом процессе играет гипоталамус. Так, например, высокий уровень тестостерона у девочек в период внутриутробного развития, влияние никотина, амфетаминов, некоторых синтетических гормонов способствует развитию гомосексуальной ориентации. У мальчиков вероятность гомосексуальной ориентации повышается пропорционально числу старших братьев. С каждым новым ребенком мужского пола организм матери производит все больше веществ, противодействующих мужским гормонам плода. Еще одним фактором развития гомосексуализма является стресс беременный, а точнее гормон стресса кортизол. Итак, к моменту рождения сексуальная ориентация человека полностью сформирована, и никакое влияние извне, пропаганда, поменять ее не могут.
За последние 100 лет предпринято немало попыток сделать из гомосексуалистов гетеросексуальных мужчин. Все они провалились. То же касается гендерной принадлежности, чувства принадлежности к мужскому или женскому полу. Гендерная принадлежность также закладывается в мозге еще до рождения, и поменять ее невозможно. Транссексуалы, девочки, родившиеся с половыми органами мальчиков, и мальчики, родившиеся с телами девочек, могут сделать операцию на половых органах, но их мозг не переделает.
Сегодня это больше похоже на анекдот. Но в начале 90-х Дику Свабу и его семье было не до смеха. После первых публикаций исследований Дика Сваба о мозге гомосексуалистов, представители организации в защиту прав геев не скупились на ругательства в его адрес, а по почте приходили открытки с угрозами расправы и даже убийства. Прошло 17 лет, прежде чем газета «Гей Крант» признала свою неправоту. А в 80-е годы, когда Сваб выступил пионером в области изучения различий между женским и мужским мозгом, на него обрушились феминистки первой волны. С тех пор были описаны многие сотни характеристик половой дифференциации мозга.
Мозг мужчины и женщины отличается даже по размеру. Мозг мужчины больше. Но если посмотреть на обмен веществ, мозг женщины больше работает. Женский мозг другой, он ищет решение проблем другим способом, лучше проявляет себя в других областях. Мужчины фокусируют внимание на чем-то данном. Функции мужского мозга закреплены в одном или другом полушарии. В женском мозге больше связи между разными функциями, более сильная связь между правым и левыми полушариями. Последнее, наверное, и является основой того, что принято называть женской интуицией, комбинация факторов принятия решения, доверять кому-то или нет. Мужской мозг больше сфокусирован на изучении объектов, женский – социального окружения. Если ребенку возрастом в один день предложить на выбор движущийся объект или человеческое лицо, то девочки будут дольше смотреть на лица, а мальчики – на движущиеся объекты.
Девочки охотнее, чем мальчики, смотрят в глаза собеседнику. Сваб объясняет это тем, что наши предки взгляд другого самца воспринимали как вызов существующей иерархии, в то время как для особи женского пола зрительный контакт был важной ступенью в налаживании системы взаимоподдержки. Вместе со своим сыном, который занимается экспериментальной психологией, Дик Сваб провел исследование корреляции успеха деловых встреч от зрительного контакта. Оказалось, такой контакт между переговорщиками мужского пола может помешать успеху сделки, между женщинами, наоборот, помочь договориться.
В некоторых странах постепенно становится возможно жить так, как запрограммирован наш мозг. Это идеальные условия для человека. Ему должны быть представлены все возможности, и он сам выберет то, что ему больше всего по душе. Для каждого человека это будет свой выбор. Для мужчин, как группы, он будет один, для женщин – другой. Но всегда будет оставаться определенный процент, в котором эти интересы будут совпадать. Всегда будет оставаться определенное число женщин, которые предрасположены к точным наукам, но они будут в меньшинстве. Зависимость интересов существует не только от половой принадлежности, но и сексуальной ориентации. Известно, что женщины охотнее, чем мужчины, выбирают профессии, связанные с заботливым уходом. Но посмотрите, у нас здесь, в Амстердамском медицинском центре, все медбратья геи. В авиакомпании KLM стюарды в основном геи. Посмотрите на профессионалов в искусстве. Та же картина. На психфаке тоже нет мужчин. Человек находит свое место то, которое запрограммировано в его мозге намного раньше. Моя теория заключается в том, что среди людей существует огромное разнообразие, но почти нет свободы воли. Мы уже запрограммированы в определенном направлении. И именно потому, что свободы воли у нас нет, нам должна быть предоставлена полная свобода выбора, чтобы мы нашли то занятие, которое нам ближе всего от природы. Позаботиться о том, чтобы у нас была эта свобода выбора, должно государство. Вот чего нет в России.
На книжной ярмарке «Нонфикшн» также прошла презентация русского перевода книги одного из самых известных современных голландских писателей Герта Мака «Амстердам. Один город, одна жизнь». Герт Мак – историк, журналист, автор десятков книг по истории Амстердама, Европы и Америки. Все его книги стали бестселлерами, причем не только в Голландии. Мак известен как ревностный апологет мультикультурализма. В свое время он очень критиковал деятельность своего соотечественника Тео ван Гога, усматривая в его антиисламской риторике агрессивную пропаганду. Тео ван Гог был убит в Амстердаме исламским фанатиком в 2004 году. Сегодня, как никогда, популярен его единомышленник, политик-популист Герт Вилдерс. Удар европейской модели мультикультурного общества на этот раз нанес не исламский радикализм, а кризис евро.
Кризис нанес Европейскому Союзу серьезный удар, однако не стоит забывать, что этому удару предшествовал долгий период успеха. Самое основное, Евросоюз принес мир и помогает поддерживать достаточно мирное сосуществование государств. Советский Союз был колониальной империей. Обычно при распаде колониальной империи проходит полоса невероятного насилия, гражданских войн. Мы это видели в таком масштабе только в Югославии. Остальные бывшие колонии СССР избежали кровопролитных войн во многом благодаря присутствию под боком Евросоюза, который из Восточной Европы виделся эдакой ослепительной приманкой. Все повели себя более или менее прилично, потому что все хотели, чтобы их тоже пустили в Евросоюз. На этом этапе мягкая сила ЕС сыграла важную роль. Это при том, что еще не так давно мы поколениями перегрызали друг другу глотки. Нам, голландцам, еще повезло. А вот один крупный немецкий промышленник, например, у которого я брал интервью, открыл передо мной ящик и достал 4 железных креста. Железный крест — это высшая награда в немецкой армии. 2 креста, сказал промышленник, моего дедушки от 1870 года, один моего отца от 1917 года и один мой 1940 года. Все 4 за войны с Францией. Вдумайтесь, не так давно каждое поколение немцев еще воевало с французами и наоборот. Сейчас такого больше нет. То, что нам кажется само собой разумеющимся, мир в Европе, раньше не было данностью.
Все-таки каковы основные причины новой волны евроскепсиса? Экономические или культурные?
Кризис евро высветил ряд ошибок, в частности, что мы легкомысленно пролистнули ряд глубоких культурных расхождений. Самое забавное, что это не расхождение между Западом и Востоком, как ожидалось. Мы очень переживали, как пройдет воссоединение Германии, присоединение Польши и других стран Восточного блока к Евросоюзу, ведь все-таки люди там пару поколений прожили при ином режиме. В итоге все прошло очень неплохо, но есть другая, гораздо более глубокая пропасть между Севером и Югом, которая теперь дает о себе знать не только на уровне экономики. Политическая культура, культура общественных взаимоотношений на юге очень отличается от северной. Например, немцы до смерти боятся инфляции, в то время как французы, испанцы, итальянцы, греки всегда решали свои финансовые проблемы с помощью инфляции. Они уже сотни лет так поступают. Деньги обесценивались, долги испарялись, можно было жить дальше. Это иная культурная модель, у которой тоже есть своя ценность, но она очень отличается от немецкой, которая сейчас задает тон в ЕС. Но проблема в том, что Германия при этом не решается по-настоящему взять на себя роль лидера в ЕС. После своих военных травм Германия не решается занять руководящую позицию. Раньше она этого слишком сильно хотела, теперь хочет недостаточно. Хочется сказать немцам: ребята, то есть нет, девчонки, вы же самые сильные в нашем классе, возьмите инициативу в свои руки. И что не менее важно для лидера, попробуйте пожертвовать личными интересами в пользу общих. Только тогда можно стать настоящим лидером. У Германии никак не получается сделать этот шаг.
На какой стадии развития сейчас находится Евросоюз?
Когда начинаешь подобный исторический эксперимент по объединению земель, как когда создавали Соединенные Штаты, это тоже был исторический эксперимент, то на первой стадии занимаешься внешними факторами. Принимаешь новых членов, создаешь институты, Еврокомиссию, Европейский Совет и прочее. Но неизбежно наступает вторая стадия, когда приходится вникать во внутренние дела друг друга. Нам пришлось бы проходить эту вторую, гораздо более болезненную стадию и без евро. Это как в браке, когда тоже не сразу начинаешь перебирать, что спрятано в шкафах, а что лежит под кроватью. Но только тогда понимаешь, кто ты на самом деле. Так и в ЕС. Период ухаживания и медовый месяц прошли. Мы начали прямо смотреть друг другу в глаза, без обиняков. Америка, кстати, на этой стадии вообще чудом уцелела. В Америке это была стадия гражданской войны. В Европе никакой такой войны не будет, но финансовая, подкожная гражданская война уже идет. Это очень сложный период, и еще неизвестно, проскочим ли мы его.
Вы нередко проводите параллели с Америкой. Но разве в современном глобализированном мире эффективно будет идти американским путем, становиться супердержавой? Ведь сегодня мир совсем иной, сегодня важно быть гибким, открытым.
Нет, конечно, нет. Это не будет супердержава. Америка тоже долгое время была одной из держав. Супердержавой она стала лишь в последние лет 70.
Но имеет ли смысл вообще использовать такие термины, как «держава», «мощь», говоря о будущем?
Нет, именно потому, что мир так меняется. В 50-е годы Объединенная Европа виделась как некий идеал. Никогда больше не будет войны, национальное государство отступает во благо общего идеала. Сегодня Евросоюз — это скорее практическая необходимость. Я не имею в виду образование супердержавы, я имею в виду необходимость нахождения форм сотрудничества, которые выходят за рамки международного сотрудничества. Даже если Евросоюз завтра рухнет, никуда не денется необходимость регулировать рыбную ловлю в Средиземном и Северном морях, энергетическую политику и еще тысячу и одну практическую функцию. Интересно сравнить эту сегодняшнюю картину с 18 и 19 веками. Я в свое время совершил путешествие по всей Голландии по следам двух студентов начала 19 века. Их путевые записки датированы 1823 годом. Сегодня Голландия кажется единой страной, но тогда она состояла из отдельных городов, в каждом из которых разговаривали на своем диалекте. Только небольшая группа людей, элита, говорила на нидерландском языке. Та же картина наблюдалась и во Франции, и в Германии. У городов были свои провинции, но национального единства почти не наблюдалось. Сегодня мир находится на новом параллельном витке спирали. Он состоит из национальных государств, но в мировом масштабе даже Германия – маленькая страна, и более тесное взаимодействие с другими странами неизбежно. Все маленькие европейские государства вынуждены объединяться во многих областях, в сфере безопасности, международной политики, например. И в определенных областях это должно осуществляться на наднациональном уровне, потому что просто нет времени на бесконечные переговоры и компромиссы. Иногда действовать нужно быстрее. Вопрос только в том, как это наднациональное управление организовать, потому что пока оно почти не контролируется демократическими инструментами. В то время как в пределах национальных государств в Европе демократия все же работает, пусть и не в полной мере.
В пределах некоторых национальных государств.
Да, некоторых. Демократия же на наднациональном уровне в Евросоюзе сейчас находится где-то на уровне 1870 года. То есть это зарождающаяся демократия. Плюс еще одна проблема. Евросоюз задумывался еще и как противовес против давно существующих надгосударственных сил, таких как крупные финансовые корпорации и организованная преступность. В реальности пока выходит все наоборот. Финансовые корпорации плотно зажали Евросоюз в своих когтистых лапах. Но видим, что Евросоюз в его нынешнем состоянии оказался бессилен совладать с ними, и эту уязвимость в устройстве Евросоюза нам придется исправлять. С этой уязвимостью связан евроскепсис. Примерно 20-30% всех европейцев, которые хотели бы опять закрыться в своих национальных государствах.
А чем вы можете парировать на аргументы вновь столь популярного Герта Вилдерса?
Вилдерс — странный голландский феномен. Все, что он делает, это театр. Вот он теперь показался на сцене с госпожой Ле Пен и объявил о создании общей фракции в Европарламенте. Да даже если у них все получится, как они бы этого хотели, им не набрать больше 7 мест в Европарламенте, где всего почти 800 мест. Для создания фракции же требуется как минимум 25 депутатов, причем из 7 разных стран. Так что не будет у них никакой фракции.
Но ведь на грядущих выборах в Европарламент евроскептиков пройдет много. Это не только националисты типа Вилдерса, но и многие социалисты.
Да, разумеется, Европарламент изменится, и Евросоюзу нужно принять этого внимания и больше значения придать местному фактору, тому, что французы называют «лью», а немцы – перегруженным историческими ассоциациями словом «хаймат». Проще говоря, у каждого из нас есть свое место обитания, где мы чувствуем себя как дома, но каждый из нас одновременно существует и в международном контексте. Я думаю, что люди, которые призывают вернуться к национальным государствам, правы в одном, в том, что нельзя недооценивать, как важно для человека иметь свой дом, свою родную среду обитания. Именно поэтому так много людей поддерживают подобные политические движения. Я всегда говорю, можно одновременно быть и европейцем, и амстердамцем, но Евросоюз должен убрать руки прочь от всего типично амстердамского. Руки прочь от опасных лестниц мойщиков окон в Амстердаме. Пусть их допустимую высоту определят в Амстердаме, а не в Брюсселе. Руки прочь от французских сыров и бельгийского шоколада. Иначе европейцы не будут чувствовать себя в Евросоюзе как дома.
Как же будет выглядеть Европа лет через 30?
Скорее всего, мы увидим ослабление атлантических связей, то есть связи между Европой и США. Скандал вокруг прослушивания американскими спецслужбами телефонных разговоров европейских политиков не на шутку разозлил ЕС. Германия в ярости. Мы видим, как США все больше налаживают сотрудничество с Тихоокеанским регионом, с Индией, Китаем и Японией. Европу они воспринимают как свой задний дворик, как полувассалов. Так Америка требует выдать им европейцев, выслать Сноудена в Вашингтон. Сами же США никогда не выдают американцев в Европу.
Я слышал от фламандского писателя Тома Лануа, и не от него одного, что решение проблемы глобализации кроется в регионализации, то есть в том, что каждый вновь станет больше горожанином в своем городе, чем гражданином в своей стране. Я думаю, что здесь есть и решение проблемы интеграции мигрантов, потому что, сменив место жительства, гораздо проще почувствовать себя причастным к жизни и культуре своего города, чем воспитать в себе любовь к своей новой нации. каком-то смысле это возвращение к доминированию городов, как это было в эпоху Возрождения.
Абсолютно верно. Об этом написано уже много литературы. Сегодня все более важную роль играют города. Но теперь это крупные города. Посмотрите на Амстердам. У Амстердама прямые связи со всеми богатейшими городами мира. Все вопросы решаются на межгородском уровне. Как между двумя крупными корпорациями. Я не удивлюсь, если лет через 50 мир будет выглядеть как скопление городов. Скопление городов вокруг Амстердама, Лондона, вокруг французского Лиля.
Такова будет наша новая гражданская принадлежность к скоплению городов, гражданство в новом мегагороде.
Да, это может стать новой самоидентичностью. Скопления городов будут полны разнообразия и динамизма с очень высоким процентом миграции. Возможно, в исторической перспективе окажется, что национальное государство было всего лишь фазой в развитии. Ведь национальное государство, национальные идеи держатся в основном на выдумках, на мифах, придуманных в 19 веке. На века, как казалось тогда.
Разговор Софии Корниенко с Гертом Маком, автором книги об Амстердаме, завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!